Представьте на минуту, что вы царь, абсолютный монарх. Как вы станете править своей страной? Как поступать, когда границы царства расширяются и когда они сужаются? Как справляться с врагами империи и с предателями? И как поступать с верными слугами и друзьями? Такие вопросы себе полезно задавать, изучая Писание, потому что Бог называет себя царем. Он созидает свое царство и распространяет его пределы до края земли. У Божьего царства долгая история, в которой были и победы, и поражения. И в самом царстве, и за его пределами всегда находились враги и друзья, предатели и верные слуги. Итак, Бог правит своим царством. Как же он осуществляет свое правление? Библия дает простой ответ. Бог правит своим царством посредством заветов. Этот урок третий в серии уроков «Царство, заветы и ветхозаветный канон». В этой серии уроков мы увидим, что Ветхий Завет – это книга о царстве, о Божьем царстве, которым Бог управляет через заветы. А их, в свою очередь, объясняет нам и прилагает к жизни Божьего народа ветхозаветный канон, или просто Ветхий Завет. Этот урок мы назвали «Божьи заветы», поскольку он рассказывает, как Господь правил своим царством при помощи заветов, установленных в ходе ветхозаветной истории. Усвоив основные черты этих заветов, мы осознаем, как они направляли Божий народ в ветхозаветные времена и как они направляют нашу жизнь сегодня. Наш обзор Божьих заветов делится на четыре части. Во-первых, мы рассмотрим фундаментальные связи между Божьим царством и его заветами. Во-вторых, обратимся к историческому развитию заветов. В-третьих, поговорим о динамике жизни в завете с Богом. И в-четвертых, о народе Божьих заветов. Итак, исследуем сначала, как соотносится Божье царство с заветами. В последнем уроке мы отмечали, что все книги Ветхого Завета объединяет тема Царства Божьего, которое созидается на земле таким, какое оно на небесах. А в этом уроке мы увидим, что существенную роль в ветхозаветной вере играет понятие «завет». Значение завета в ней проявляется во многом, включая и тот факт, что слово «завет» или «берит» на иврите использовано в Ветхом Завете 287 раз. Завет занимает важное место, но возникает вопрос, как связаны заветы с Божьим Царством? Как соотносятся эти главные библейские понятия? Отвечая на эти вопросы, затронем две темы. Во-первых, как археологические открытия поясняют историческую обстановку заключения библейских заветов. Во-вторых, как они раскрывают взаимосвязь между Божьим Царством и заветами. Итак, начнем с археологических открытий, которые содействуют нам в исследовании библейских заветов. Ветхий Завет особенно замечателен тем, что это правдивая книга, а не легенда. События в ней описанные действительно происходили в реальном времени и пространстве на Ближнем Востоке, в древности. Изучать Ветхий Завет в наше время особенно интересно, потому что о древнем мире нам известно значительно больше благодаря находкам археологов, которых не имели христиане прошлых столетий. По сути, мы нередко замечаем, что факты из других сфер человеческого знания углубляют и дополняют наше понимание Писания. Это, безусловно, касается и библейских заветов. В прошлом веке многое было открыто в культуре народов, соседствовавших с древним Израилем. И это обогатило наше понимание Писаний. Понять заветы нам помогают разные письменные документы древности, однако для целей нашего исследования наиболее полезны так называемые сюзерено-вассальные договоры. Пусть вас не смущают термины. Слово «сюзерен» происходит от латинского «цезарь» или «кайзер» в немецком языке, или «царь» в русском. Это слово просто означает «владыка», «повелитель», а слово «вассал» соответственно значит «слуга». В данном случае «слуга» — «царя». Сюзеренно-вассальный договор — Это международное соглашение между могущественным императором, сюзереном, и правителем меньшего государства или народом. Согласно такому договору, зависимый царь или народ обещал служить вассалом великого императора. Древний библейский мир был миром империй, и во многих отношениях политическая реальность на Ближнем Востоке преобладала над всем, определяла всю жизнь человека. Это особенно справедливо в отношении того, как создавались, сохранялись и управлялись империи. В древние времена могущественные правители, такие как фараоны Египта, цари хеттов или императоры Ассирии, расширяли границы своих империй, присоединяя к ним слабые нации и города. Безусловно, не все международные отношения устанавливались одинаково, но многие из них официально оформлялись при помощи сюзерено-вассальных соглашений. Сюзерено-вассальные договоры по многим причинам имеют большое значение в исследовании Ветхого Завета, но особенно нас интересует одна их грань. Эти договоры цари вырабатывали и использовали в качестве орудия или средства управления государством. Получить представление о таком официальном договоре нам поможет его содержание. За редким исключением, договоры имели тройственную структуру. Первая вводная часть описывала благодеяние и милости императора к вассалам. Вначале делали вступление, в котором император называл себя владыкой славным и достойным хвалы. На определенных этапах истории за вступлением следовал исторический пролог, в котором император описывал благие дела, совершенные им для народа. Во втором разделе сюзерено-вассальных договоров император обращался к вассалам с требованием верности. Он перечислял правила и установления, по которым вассалам надлежало жить в его империи. Третий, главный раздел сюзерено-вассальных договоров, говорил о плодах верности вассалов или отступничества. Верным слугам обещали благословения и награды, а неверным – проклятия и наказания. В таких договорах были и другие элементы, меры, обеспечивающие сохранность документа, и божественные свидетели, призванные наблюдать за соблюдением договора. Но суть сюзерено-вассальных договоров можно определить так. Великие властители провозглашали милость к более слабым вассальным царям и народам. За проявленную милость от вассалов требовали верной службы. Их вознаграждали за послушание и карали за неверность. Мы далее увидим, как свойства сюзерено-вассальных договоров проясняют природу библейских заветов и их связь с Царством Божьим. Зная ключевые понятия сюзерено-вассальных договоров, мы с их помощью исследуем отношения между заветами и царством. Сначала отметим, что слово «завет» на иврите «берит» в широком смысле подразумевает разные типы отношений. Отношения между друзьями, супругами, политическими лидерами, племенами и нациями. Все подобные узы называли заветами, поскольку официально соединяли две стороны взаимными обязательствами. Однако перечисленные отношения отличаются друг от друга, соответственно отличаются и описывающие их заветы. Кроме того, Писание иногда сравнивает различные заветные отношения с узами, соединяющими Бога и его народ. Например, наши отношения с Богом описаны в Библии как супружество, как семейные узы и как дружба. Поэтому, изучая разные типы заветов, мы многое узнаем о себе и о Боге. На этом уроке мы сосредоточим внимание на одном конкретном типе заветов, а именно на заветах с Богом. Их устанавливал с людьми сам Бог. Бог заключил 6 таких основных заветов. Он вступил в завет с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и Христом. В этом уроке нас прежде всего интересует природа этих заветов и то, как они связаны с Царством Божьим. Мы рассмотрим все 6 божественных заветов, но на данном этапе обратимся к одному из них – завету с Моисеем, чтобы показать, как сюзерено-вассальные договоры проясняют природу библейских заветов. Этой цели особенно отвечает завет с Моисеем, поскольку Бог открыл нам о нем значительно больше. Изучая завет с Моисеем, нельзя не заметить, что его структура напоминает древние ближневосточные сюзерено-вассальные договоры. Это напоминает нам, что в фундаментальном смысле Бог, как великий царь Израиля, осуществляет свое правление через заветы. Один отрывок особенно ярко подчеркивает такое сходство. Устанавливая через Моисея завет с Израилем, Бог произносит, исход 19:4-6, «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Этими стихами открывается сцена установления завета Божьего с Израилем, когда весь народ собрался у горы Синай на пути к земле обетованной. Здесь видны все три ключевых элемента сюзерено-вассальных договоров. Вы помните, что такие договоры содержали три элемента – царственную милость правителя к народу, требования верности и плоды верности и неверности. Интересно, что именно эти три элемента присутствуют в завете Моисея, установленном у горы Синай. Исход 19:4-6. Во-первых, Бог напоминает Израилю о милости, которую явил им в избавлении из Египта. Он говорит об этом так: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Подобно древним ближневосточным правителям, Бог напомнил израильтянам, что Он их владыка. Он совершил великое избавление из Египта, и в контексте милостивого избавления он заключает с ними завет. Во-вторых, Бог призывает свой народ хранить ему верность. Вдумайтесь в его слова. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов». Как древние императоры-сюзерены, Бог требует от своих вассалов верности. Хотя завет Моисеев основан на Божьей благодати, а не на добрых делах человека, Бог, однако, велит своим слугам хранить ему верность, и в законе Моисеевом подробно указывает, что проявлять верность значит повиноваться установлениям завета. В-третьих, в завете Моисея перечислены плоды верности и неверности завету. Плоды послушания и непослушания как элемент завета названы в книге «Исход» 19:5-6. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Как и древние правители Ближнего Востока, Бог обещал народу великие благословения за верность. Они будут его уделом, его сокровищем и царством священников. Соответственно, за непослушание они лишатся благословений и будут осуждены. Итак, в завете Бога с Моисеем прослеживается трехчастная структура сюзерено-вассальных договоров. Прежде чем заключить завет, Бог напоминает о милости, которую проявил к Израилю. Так заявляли о своей доброте к вассалам древние сюзерены. Далее в завете перечислены требования к вассальному народу. Бог ожидает от Израиля верности. Завет упоминает и плоды послушания и непослушания народа, благословения или проклятия. Итак, Моисеев завет содержит элементы сюзерено-вассальных договоров. Очевидно, что через заветы Бог открыл себя Израилю как великий правитель, как царь, который ждет от своего народа послушания. По сути, библейские Божьи заветы — это царские договоры. Заветы и царство связаны неразрывно, поскольку заветы служат орудием, посредством которого Бог правит своим царством. Это установление, через которое Бог распространяет свое царство до края земли. Теперь, зная, что заветы направляли жизнь народа в Божьем Царстве, исполняя в нем ключевую роль, обратимся ко второй теме нашего урока – историческое развитие заветов в Ветхом Завете. История Царства Божьего в ветхозаветные времена была сложной и многогранной. Распространяясь по земле, Царство Божье прошло через разные эпохи и периоды. И на каждом этапе его развития Бог устанавливал заветы, отвечавшие конкретным нуждам людей на этом этапе развития Царства. Историю Божьих заветов в Ветхом Завете можно раскрыть по-разному. Мы разделим ее исследование на три этапа. Во-первых, это всеобщие заветы. Во-вторых, национальные заветы. И в-третьих, Новый Завет. Как уже говорилось, шесть главных Божьих заветов охватывают всю историю Ветхого Завета. Это заветы с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и Христом. Согласно историческим этапам развития Божьего Царства, описанным в предыдущем уроке, разделим эти шесть заветов на три группы. Мы поговорим о всеобщих заветах с Адамом и Ноем, установленных в древнейшие времена. Затем о заветах с Авраамом, Моисеем и Давидом в ту эпоху, когда Бог избрал Израиль своим особым народом. И, наконец, поговорим о Новом Завете во Христе, который заключен в новозаветную эпоху Божьего Царства. Итак, рассмотрим каждую из трех категорий Божьих заветов и то, как они развивались в истории Ветхого Завета. Обратимся сначала ко всеобщим заветам, которые Бог установил в эпоху древнейшей истории. Заветы с Адамом и Ноем мы называем всеобщими, потому что они установлены между Богом и всем человечеством. В древнейшие времена, когда заключались эти заветы, Бог еще не назвал Израиль своим особым народом. В ту эпоху Адам и Ной представляли на земле людей всех времен, народов и наций. Поэтому все происходившее с ними повлияло на жизнь каждого их потомка. Всеобщие заветы с Адамом и Ноем соответствовали нуждам Божьего Царства в древнейшие времена. Это был период, когда Бог определил основные уставы, которые регулируют его отношения со всем человечеством до сего дня. Мы будем исследовать всеобщие заветы в хронологическом порядке. Сначала завет с Адамом, затем с Ноем. Итак, рассмотрим первый Божий завет с Адамом. Все вы помните, что Адам был первым человеком, которого сотворил Господь. Поэтому, говоря о завете с Адамом, мы возвращаемся к самым истокам человеческой истории. И совсем не удивительно, что библейское учение о завете с Адамом затрагивает ключевые, фундаментальные аспекты жизни человека. Завет с Адамом упоминается в историях о сотворении мира, в первых трех главах Бытия. Некоторые христиане не считают, что Бог заключил с Адамом официальный завет. Большинство из них основываются на том, что в первых трех главах Бытия сам термин «завет» не встречается, утверждают также, что в этих главах не отражены основные структурные элементы Божьих заветов. Тем не менее, есть три довода в пользу того, что Бог действительно заключил завет с Адамом, как с представителем человечества. Прежде всего, в первых трех главах Бытия прослеживаются основные контуры заветов. Мы рассмотрим эти ключевые элементы Божьих установлений далее. Следующее подтверждение того, что Бог вступил с Адамом в завет, в книге Осии 6.7. Читаем: «Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне». В этом отрывке автор уподобляет грех Израиля греху Адама в Эдемском саду и называет их поведение нарушением завета. Израиль нарушил завет так, как и человечество в Эдемском саду. Третий довод в пользу того, что Бог вступил с Адамом в завет, находим в стихе Бытие 6.18. Бытие 6.18. Первый отрывок в Библии, где употребляется термин «завет». Бог говорит Ною так: «С тобою я поставлю завет мой». Это важный отрывок, поскольку в оригинале слово, переведенное здесь «поставлю» обычно не означает «установить» или «заключить завет». Как правило, оно означает «подтвердить завет, уже существующий». Завет с Ноем представлен как подтверждение ранее заключенного завета, а именно завета с Адамом. Независимо от того, назовем ли мы это установление заветом или нет, ясно, что Бог вступил в особые, значимые отношения с Адамом, представителем всего человеческого рода. Цель этого установления или завета – определить главные аспекты отношений Бога с человечеством. Поэтому его можно назвать «заветом основ». В этом завете Творец для всех людей определил основные уставы жизни в сотворенном мире. Он предназначил Адаму и Еве служить царственными образами и священниками Богу, распространяя его царство по всей земле. Затем он подверг их испытанию, и они его не выдержали. Люди пострадали за свое непослушание, но Бог не оставил их без надежды, и, несмотря на их падение, обещал, что человеческий род, в конце концов, одолеет зло и будет жить достойно образа Божьего. Одним словом, в завете с Адамом изложены основы и определены границы отношений человека с Богом на все времена и роль человека в Божьем Царстве. Второй всеобщий Божий завет — это завет с Ноем. Мы коснемся лишь ключевых вопросов этого завета, выделенных в библейском повествовании. Завет с Ноем установлен также во времена древнейшей истории Божьего Царства и затрагивает фундаментальные для всего человечества вопросы. Еще до потопа Бог указывал, что установит с Ноем завет. Этот завет Божий упоминается в двух главах книги Бытия, в главе 6 и в главе 9. Послушайте, что говорит Бог, Бытие 6:18. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Мы уже отмечали ранее, что завет с Ноем не был установлением новым и обособленным или отдельным. По сути, он явился этапом развития Божьего завета или установления с Адамом. На чем акцентирует внимание завет с Ноем? Ответ на этот вопрос в истории после потопа, рассказывающей о заключении завета. Бог говорит, Бытие 9:9-11, «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душею живою, не будет уже потопа на опустошение земли». Как мы видим, Божий завет с Ноем касается ключевых вопросов существования жизни во все времена. По завету с Ноем Бог поддерживает неизменный порядок в мироздании. Именно поэтому справедливо будет назвать его заветом стабильности и порядка. Как вы помните из предыдущего урока, когда Ной и его семейство покинули ковчег, Бог указал на склонность человека к греху и открыл человеку свой долговременный замысел и цели своего царства. Как мы читаем в Бытие, глава 8, стихи 21-22, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бог установил завет с Ноем, обещая стабильность и порядок в природе, чтобы осуществить свой замысел, чтобы и в падшем мире род человеческий мог исполнить свое предназначение. Всеобщий завет с Ноем, как и завет с Адамом, утверждает основные структуры человеческой жизни, применимые ко всем народам и во все времена. Теперь, зная, как Бог определил уставы царства и обеспечил исполнение своего замысла через заветы с Адамом и Ноем, обратимся к тому периоду царства Божьего, в котором на передний план выходит ветхозаветный Израиль. В тот период созидания Божьего царства, когда Бог сосредоточил внимание на израильском народе, Он установил три национальных завета. Эти заветы можно назвать национальными, поскольку они касались прежде всего избранного народа. Мы рассмотрим национальные заветы в хронологическом порядке. Завет с Авраамом, затем завет Моисеев и далее завет с Давидом. Поскольку первый национальный завет заключен с Авраамом, Его называют патриархом, отцом Израиля. Ясные указания на этот завет содержатся в 15 и 16 главах книги Бытия. Бытие 15:18 содержит первое упоминание о Божьем завете с Авраамом. «В тот день заключил Господь завет с Авраамом». Слова «заключил завет» или в буквальном переводе «рассек завет» обычно означали установление заветных отношений. Через несколько лет Бог пояснил свой завет с патриархом. Бытие 17:1-2. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою». В этом отрывке Бог поставил, или иными словами, подтвердил завет, который он заключил с Авраамом ранее. Бытие 15. Эти слова мы встречали в отрывке Бытие 6:18, когда Бог подтвердил с Ноем завет, который он прежде установил с Адамом. Завет с Авраамом имеет особое значение, поскольку отделяет народ израильский от других народов земли. Он призван служить Богу орудием в созидании Божьего Царства по всей земле, и первый шаг в этом — дать народу видение Божьего замысла через обетование потомства многочисленного и земли, на которой они смогут созидать Царство Бога. Поэтому завет с Авраамом можно назвать заветом обетования. Бытие 15:18 читаем. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав потомству твоему, даю я землю сию». Бытие 17:2. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Эти заветные обетования дали Израилю, народу Божьего Царства, видение и надежды будущего. Через долгие века, которые Израиль провел в египетском рабстве, Бог привел их ко второму этапу национального завета — завету с Моисеем. Завет с Моисеем тесно связан с заветом Авраама и развивает его во многих аспектах. Моисей не считал себя начинателем чего-то нового. Напротив, он обращался к завету с Авраамом как основе своего труда в Божьем Царстве. Послушайте, как Моисей молит Бога за Израиль. Исход 32:13. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Национальный завет с Моисеем не заменил Авраамов завет и не был установлением новым. Напротив, он строится на прежнем национальном завете, который Бог заключил с Израилем при Аврааме и согласуется с ним. Божий завет с Израилем через Моисея описан в книге Исход 19:24. «Собрав у горы Синай 12 колен, Бог формировал из них нацию, израильский народ, с единой политической системой. И хотя правила и установления у них были и до Моисея, но, как любая новая нация, Израиль нуждался в своде законов, в единой системе правил. Поэтому в качестве руководства для нации Бог дал 10 заповедей и книгу Завета. Вот почему завет с Моисеем можно назвать заветом закона. По сути, завет Моисея настолько подчеркивает закон, что Израиль, вступая в завет, принимал на себя обязательства перед заветом в форме обязательства перед законом. В книге Исход 19:7-8 читаем: «И Моисей предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь, и весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». Итак, второй завет с народом Израиля — завет Моисеев, в котором подчеркивается закон Божий. А теперь обратимся к завету, который установлен с Израилем в эпоху царя Давида, в те времена, когда Израиль стал полноценной империей. Завет с Давидом тоже завет национальный, поэтому он непосредственно связан с предыдущим заветом Моисеевым. Соломон однозначно утверждает, Божье обетование Давиду обусловлено верностью закону Божьему. Мы читаем 2 Паралипоменон 6:16. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря, не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицем моим на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как Ты ходил предо мною. Завет с Давидом строится на предыдущем Божьем завете с народом Израиля. Мы не знаем точно, в какой период жизни Давида Бог официально заключил с ним завет, но содержание этого завета раскрывает нам Псалом 88. В стихах 4-5 Божье обетование Давиду звучит так. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». Очевидно, что завет с Давидом акцентирует внимание на царе Израиля, или точнее на обетовании, что дом Давида всегда будет править в Израиле. Давид был для народа Божьего благословением, поскольку, став царем, превратил страну в мощную империю. Благодаря ему страна вышла на более высокий уровень развития, и чтобы утвердить будущее национальное благословение, Бог обещал Израилю постоянную династию, непрерывность в наследовании престола, поэтому Давидов завет можно назвать Израильским заветом царства. Теперь, имея представление о всеобщих и национальных заветах, мы обратимся к завету, который направляет заключительный этап созидания Божьего царства — Новый Завет. Кроме знакомых нам пяти заветов, в Ветхом Завете упоминается Новый Завет. Бог обещал его установить на заключительном этапе созидания Божьего Царства, и он превзойдет все предыдущие заветы. Новый Завет не раз упоминается в Библии, но особо значимые отрывки — это Иеремия 31 и Иезекииль 37. В книге Иеремии 31:31 о Новом Завете сказано так. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». А пророк Иезекииль называет Новый Завет «вечным заветом мира». Вот что мы читаем в книге Иезекииля 37:26. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки». И, как известно всем христианам, апостол Павел указывает, что этот вечный новый завет мира исполнился во Христе. Апостол напоминает Коринфянам слова Иисуса на вечере Господней, 1 Коринфянам 11:25. «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Через Новый Завет во Христе Бог созидает свое царство в ходе этого этапа, который мы называем веком Нового Завета. Новый Завет предназначен для того, чтобы направлять Божий народ в тот период, когда Бог исполнит замысел царства, утвержденный им в древнейшие времена и воплощенный через народ Израиля. Поэтому этот завет можно назвать заветом совершения. Этим заветом, заветом совершения, Божий народ призван руководствоваться в тот период, когда Бог вернул их из плена и распространяет свое царство до края земли. Новый Завет — это обещание Бога преобразовать свой народ в нацию прощенных и искупленных людей, наделенных силой служить ему без преткновения. Послушайте, как описывает это преображение пророк Иеремия 31:34. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, — говорит Господь, — потому что прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну больше». Итак, из предыдущего урока мы знаем, что последний период Царства Божьего содержит три этапа. Первый этап – явление царства через земное служение Христа и труд апостолов. Второй этап – созидание или расширение границ царства, продолжается в наши дни. И третий – полнота или совершение царства, настанет со вторым пришествием Христа. Нужно помнить об этапах Царства Божьего при Новом Завете, чтобы осознать, как Бог учредил Новый Завет. Во многих отношениях плоды Нового Завета являются также поэтапно. Новозаветные преобразования начались в первое пришествие Христа. Они продолжаются в ходе истории христианской церкви. Но полнота Нового Завета наступит лишь со вторым пришествием. В тот день в Новом Завете окончательно осуществится вся история заветов Божьих. В нем исполнятся Божьи замыслы, лежащие в основе заветных установлений в Адаме, Ное, Аврааме, Моисее и Давиде. Мы видели, что заветы — это средство, через которое Бог правит своим царством в ходе истории. А теперь обратимся к третьей теме — динамика заветов. Как регулирует отношения между Богом и Его народом каждый из заветов? Прежде чем ответить на этот вопрос, отметим важный момент. В некоторых отрывках более ясно говорится о том, как Бог официально заключал заветные отношения или подтверждал их. Такие эпизоды акцентируют внимание на отдельных сторонах каждого завета. Но жизнь в завете значительно богаче, чем особые акценты каждого из заветов. Завет с Адамом высвечивает уставы творения, а завет с Ноем — порядок в природе. Завет с Авраамом акцентирует внимание на Божьем обетовании, а завет Моисея — на Божьем законе. Завет с Давидом подчеркивает роль династии Давида как избранного Богом царского рода, а в Новом Завете выделяется тема осуществления и полноты. Но эти основные акценты — не дают целостной, полной картины жизни в Завете. Они лишь затрагивают ее ключевые моменты. Чтобы иметь всеобъемлющее представление о динамике жизни в Завете с Богом, нужно признать, что она не исчерпывается основными акцентами Заветов. Заветные отношения Адама с Богом касались не только уставов творения, и в эпоху Ноя взаимодействие Бога с человеком включало не только порядок в природе. Во времена Авраама отношения человека с Богом состояли не из одних лишь обетований, а в эпоху Моисея Бога интересовал не один лишь закон. Во времена Давида Господь общался со своим народом не только в свете отношений с домом Давида, и в Новом Завете жизнь с Богом включает разные грани, а не только акцент на полное осуществление. Изучая жизнь в завете с Богом, мы увидим, что во всех его заветах присутствует знакомая нам из сюзерено-вассальных договоров триединая модель — Божья милость, требование верности и плоды верности и неверности человека. Посмотрим, как эти три элемента проявляются в каждом из ветхозаветных заветов. Сначала обратимся к древнейшим всеобщим заветам. Во-вторых, к национальным заветам Бога с ветхозаветным Израилем. И, в-третьих, посмотрим, как эта модель проявляется в Новом Завете со Христом. Итак, древнейшие всеобщие заветы. В древнейшие времена Бог установил с Адамом завет основ и с Ноем завет порядка в природе, но жизнь в эпоху этих заветов включала широкий спектр вопросов, которые можно обобщить в категориях Божьей милости, условия человеческой верности и плодов верности и неверности человека. Посмотрим, насколько это применимо к древнейшим заветам с Адамом и с Ноем. Во-первых, и до грехопадения Бог проявлял милость к Адаму и Еве. Он приготовил для них вселенную, произвел из хаоса гармонию, красоту и порядок. Он создал для них великолепный райский сад и поручил исполнять в нем почетную миссию. Милостью и щедростью Бог проложил путь к первому завету с человечеством. Во-вторых, в завете с Адамом Бог потребовал от человека верности и послушания. Бог не только поручил людям служить его образом, но и проверил их верность в испытании у древа добра и зла. Он заповедал им, Бытие 2:16-17, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Итак, в завете Адама Бог, несомненно, ожидал от человека верности и послушания. В-третьих, верность или неверность человека Богу влекла за собой определенные последствия. Бог предостерег Адама и Еву, что, нарушив его повеление, не есть запретный плод, они навлекут на себя проклятие и страдания. Бог предостерег их, Бытие 2:17, в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Выдержав испытание, Адам и Ева получили бы великое благословение, беспрепятственно служить Богу и распространять Его царство. Итак, в отношениях Адама и Евы с Богом присутствуют плоды послушания и непослушания, благословение за верность и наказание за неверность. Но то, что касалось первых людей, касается и их потомков. Жизнь в завете с Богом по-прежнему подразумевает Божью благость, обязательство верности Ему и плоды послушания и непослушания. После завета с Адамом Бог установил завет с Ноем и его потомками. В этом завете также присутствуют три элемента заветной структуры. Во-первых, путь к Ноеву завету приготовила Божья благость. Богу было угодно по своей благости спасти Ноя и его семью, в то время как весь человеческий род понес справедливое наказание. Бытие 6:8 говорит: «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Бог явил Ною и его семье особую милость. Во-вторых, Господь потребовал от патриарха верности. Ной обязан был построить ковчег и собрать животных. Вот как в завете с Ноем сказано о послушании. Бытие 6:18-19. «С тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужеского пола и женского». Бог обязал Ноя войти в ковчег со своей семьей, ввести туда животных и заботиться о них. А после потопа снова напомнил Ною его обязанность исполнять свое предназначение Божьего образа. Бог повелел, Бытие 9:7, «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Основной акцент завета с Ноем, постоянство и порядок в природе, не снимает с патриарха и его потомков обязанности верно служить Богу. В-третьих, верность или неверность влекла за собой определенные последствия и в эпоху Ноя. Сам патриарх стремился быть послушным Богу. После потопа он принес жертву всесожжения, и Господь благословил его постоянством и порядком в природе. Бытие 8:20-21. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал в сердце своем, «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого — зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Бог благословил Ноя за послушание, но пояснил, что бунт против Бога навлечет на человека суровую кару. Например, Бытие 9:6 говорит о проклятии, которое постигнет убийцу. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Итак, три элемента заветной структуры действуют и в жизни потомков Ноя. Все сказанное о древнейших всеобщих заветах – применимо и к национальным заветам Бога с Израилем. Завет с Авраамом, которым подчеркнуто обетование, завет с Моисеем, акцентирующий внимание на законе, и Давидов завет, высвечивающий вечное правление дома Давидова, все эти заветы построены по модели сюзерено-вассальных договоров. Божественное благоволение, требования верности человека и плоды послушания и непослушания присутствуют на каждом этапе развития Божьего завета. Рассмотрим заветы в том порядке, в котором они даны в Писании. Сначала Авраам, затем Моисей и третьим Давид. В завете с Авраамом главный акцент сделан на обетовании потомства многочисленного и земли для народа Израиля, однако в нем присутствуют все три элемента заветной структуры. Во-первых, это благоволение, которое Бог проявил к Аврааму. Божья милость к патриарху проявилась в призыве, который прозвучал задолго до заключения завета. Обратите внимание, что сказано в книге Бытия 12:2. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». В течение всей жизни Авраама Господь был к нему милостив, прощал грехи, оберегал от бедствий и называл его праведным. Второй элемент завета — послушание, которого ожидал от патриарха Бог. Господь потребовал от Авраама верности уже в первом обращении к нему. Бытие 12:1. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бог повелел Аврааму оставить родину, близких, и идти в землю, которой он никогда не видел. И снова Господь напомнил патриарху о верности и послушании, подтверждая завет с ним. Бытие 17:1-2. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. Некоторые христиане этого не замечают, но заветные отношения Авраама с Богом строились не только на обещании. Как и во всех других заветных отношениях, от патриарха Бог требовал верности и послушания. В-третьих, Бог открыл патриарху, какие плоды приносят послушание и непослушание. Господь повелел Аврааму хранить верность и обещал его благословить за послушание. Бытие 17:1-2. «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И далее в стихе: «Поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Бог ясно указал, что дарует Аврааму потомство многочисленное при условии послушания. Соответственно, непослушание — повлечет за собой суровую кару. Вот что говорит патриарху Бог. Бытие 17:10-14. «Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Бог требовал обрезания в знак преданности завету, поэтому любой необрезанный среди Израиля лишался благословений жизни в завете и находился под проклятием. Три элемента заветной структуры, которые присутствуют в завете с Авраамом, продолжают определять жизнь Божьего народа вплоть до следующего завета с Моисеем. Вторым национальным заветом Бога с Израилем был завет с Моисеем. Как известно, в этом завете подчеркивается значимость закона, поскольку он установлен в тот период, когда Бог формировал из колен Израилевых единый народ. Но будет ужасной ошибкой думать, что другие элементы заветной структуры, благодать Бога и ответственность человека, в завете с Моисеем не присутствуют. Чтобы убедиться, что они действуют и в этом завете, кратко рассмотрим его ключевую грань — 10 заповедей. Во-первых, о благодати Божьей ясно говорится в прологе к заповедям. Вы помните слова, предваряющие 10 заповедей, Исход 22. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот почему завет Моисеев нельзя называть заветом дел, это был завет милости и благодати. Конечно, 10 заповедей не оставляют сомнений в том, что Бог ожидает от своего народа верности. Первая заповедь гласит: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Исход 23. Требование верности не противоречит Божьей благодати, напротив, благодать его укрепляет и к нему ведет. Далее, 10 заповедей предупреждают нас о последствиях верности и неверности. Исход 24:6. «Не делай себе кумира, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Элементы заветной структуры, отмеченные в десяти заповедях, охватывают всю жизнь людей и направляют их в эпохи завета с Моисеем и завета с Давидом. Последний национальный завет — завет с Давидом. В этом завете подчеркивается, что Бог навечно утвердил дом Давида как династию израильских царей. Однако из общей картины завета ясно, что право царствовать в Израиле дано Давиду в контексте Божьего благоволения, человеческой верности и последствий поведения человека. Послушайте, как говорит о Божьем завете с Давидом Псалом 88, стихи 4-5. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». Псалмопевец в этих стихах размышляет о Божьей благости к Давиду. По благодати Бог избрал и утвердил на Израильском престоле его и его потомков. Тем не менее, от них Бог требовал верности и предостерегал о последствиях неповиновения. Послушайте стихи 31-33 этого псалма. «Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их». Сыновья Давида понесут суровое наказание, если оставят Божьи уставы. С другой стороны, за верность им обещаны великие благословения. Читая историю Израиля со времен Давида и до конца эпохи Ветхого Завета, невозможно усомниться, что все элементы заветной структуры по-прежнему действуют в этом завете с Богом. Итак, три элемента заветной структуры присущи каждому из общих заветов Бога с Израилем. Зная динамику жизни человека во всеобщих и национальных заветах, обратимся теперь к новому завету, завету совершения. Царство Божье, которое Бог созидал посредством ветхозаветных заветов, достигло своей вершины в труде Христа, когда Он установил новый завет. Но, как и во всех Божьих заветах, основные структурные элементы присутствуют и в Новом Завете со Христом. Во-первых, в Новом Завете проявляется Божья благость. Обещая установить Новый Завет, Бог проявил великую милость к изгнанному народу. Как сказано в книге Иеремии 31:34, «Я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». В этом и во многих других отношениях Новый Завет являет Божью милость. В то же время верность и послушание составляют важную грань Нового Завета. Бог не обещал отменить закон, и Он никогда не освобождает от обязанности послушания. Напротив, Господь по-прежнему требует верности. Но в книге Иеремии 31:33 он обещает: «Вложу закон мой во внутренность и на сердцах напишу его». Бог дает своему народу любовь к закону Божьему, поэтому они искренне желают его исполнить. И, наконец, в этом завете очевидны и плоды послушания. Пророк Иеремия передает нам слова Божьи, глава 31, стих 33. «И буду им Богом, а они будут моим народом». Это обещание дает нам уверенность, что Бог одарит великими благословениями любящих Его, потому что они послушны обязательствам Его завета. Новый Завет осуществляется в ходе трех этапов согласно структуре заключительного периода Божьего Царства. Христос и Его апостолы установили Новый Завет в первое пришествие Христа. Сила Христа продолжает созидать его, действуя в церкви, и со вторым пришествием Христа в славе он достигнет полноты в конце времен. Во-первых, Новый Завет установлен и действует, поскольку Христос завершил свое земное служение. Христос исполнил все обязанности Завета. От рождения Он всегда был подслушан Своему Небесному Отцу. Иисус умер, чтобы заплатить за грехи людей, и Его праведность вменяется тем, кто обладает спасительной верой в Него. Его единственная жертва на кресте настолько совершенна, что другие жертвы более не нужны. Как пишет автор послания к евреям, глава 10, стихи 12-14, «Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Благодаря этой жертве Новый Завет и вступил в действие. Послание к евреям 9:12-15 гласит: «Христос со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление, и потому Он есть ходатай, то есть посредник Нового Завета». Бог вмешался в ход истории, чтобы установить Новый Завет, послав Своего Сына, который пришел исполнить закон Божий во всей полноте и принести Себя в совершенную жертву за грех. Его жертва несет вечное прощение всем тем, кто имеет спасительную веру в Него. Несмотря на величие искупительного труда Христа и Его первое пришествие, великое спасение Нового Завета зависит и от Его непрестанного служения посредника Нового Завета. День за днем Христос ходатайствует за Свой народ перед престолом Небесного Отца. На эту реальность нам вновь указывает автор послания к евреям 7:24-25. «Осей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Христос царствует и ходатайствует за нас, и мы можем проходить все испытания с уверенностью, что Он всегда нас поддержит. И, наконец, Христос не только искупил наш грех и непрестанно ходатайствует за нас. Однажды Он вернется и осуществит великие обетования Нового Завета во всей полноте. Автор послания к евреям поясняет, глава 9, стих 28, «Так и Христос, однажды принесший Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Когда наступит тот день, каждый, кто уверовал во Христа, обретет полноту святости и дар вечной жизни в Божьем вечном Царстве на новой земле и новых небесах». Итак, читая о библейских заветах, будем помнить об отличительных чертах каждой заветной эпохи и о том, что жизнь в завете с Богом подразумевает не только эти отличительные черты. В каждой заветной эпохе присутствуют все элементы заветной структуры. Итак, жизнь в завете с Богом всегда представляет собой триединую структуру – божественное благоволение, обязательства человека и плоды послушания и непослушания. А теперь обратимся к заключительной теме урока – народ завета. Кто составляет народ Божьих заветов? Кого принимали в завет и кого исключали из заветов с Богом? Какое отношение имеют эти люди к динамике Божьих заветов? Отвечая на эти вопросы, рассмотрим две темы. Во-первых, на какие группы делится человечество? И во-вторых, как элементы заветной структуры применимы к этим группам людей? Давайте сначала посмотрим, на какие группы можно разделить род человеческий в отношении к заветам Божьим. К сожалению, народ заветов понимают по-разному. Большей частью евангельские христиане уверены, что мир делится на две группы – спасенные и неспасенные, или верующие и неверующие. Библия не раз о них говорит, и в одном смысле это верно. Проблемы возникают тогда, когда знак равенства ставится между людьми, причастными к завету с Богом, и верующими, а неверующих приравнивают к тем, кто находится вне завета. Так получаются две группы. Во-первых, люди, спасенные и причастные к завету с Богом, и, во-вторых, неспасенные и к завету непричастные. Но если присмотреться к тем, кто состоял в завете с Богом, ясно, что это деление упрощенное и дает неполную картину. Чтобы понять, на какие группы делится человечество, рассмотрим две темы. Во-первых, какие группы можно выделить среди тех, кто причастен к Божьим заветам? И, во-вторых, какие группы выделяются среди тех, кто к этим заветам не причастен. Это разграничение между людьми присутствует в каждом библейском завете. К каждому завету ветхозаветных времен причастны и верующие, и неверующие. Это нетрудно заметить в заветах с Адамом и Ноем. Они называются всеобщими именно потому, что весь человеческий род, верующие и неверующие, через них связан с Богом. Уставы завета с Адамом действуют в отношении спасенных и тех, кто спасительной веры не имеет. Порядок в творении, обещанный по завету с Ноем, несет благо и верующим, и неверующим. Итак, во времена древнейшей истории люди делятся на две группы – верующие и неверующие в завете с Богом. Такое деление верно и в отношении национальных заветов с Авраамом, Моисеем и Давидом. Каждый из них включал и верующих, и неверующих. Ветхий Завет не оставляет сомнений в том, что большинство израильтян были неверующими, хотя и состояли в завете с Богом. Лишь немногие в Божьем заветном народе истинно верили и получили вечное спасение. Итак, заветы с Израилем включали и верующих, и неверующих. Таким образом, состав причастников национальных заветов во многом подобен составу причастников всеобщих заветов. Но в отношении новозаветного народа завета возникает еще один вопрос. Обетование Нового Завета гласит, что на каком-то этапе истории истинно верующими станут все. Послушайте, как подчеркивает это обетование пророк Иеремия 31:34. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Надежда Нового Завета состоит в том, что все в народе Божьем будут искуплены от греха, и все без исключения будут знать Бога. Но зная это обетование, нужно помнить, что при Новом Завете Царство Божье осуществляется в три этапа. Иисус Христос установил его в первое пришествие. Церковь последовательно его созидает, и своей полноты оно достигнет со вторым пришествием Мессии. Иными словами, надежды Нового Завета исполняются не единовременно, а постепенно. Но пока Христос не вернулся и не принес полноту спасения в народе Нового Завета, выделяются те же группы людей, что и в прежних заветах. С одной стороны, к завету причастны все, кто проявляет спасительную веру во Христа, евреи и язычники, они, независимо от национальности, истинно верующие, искупленные кровью Христа и навечно оправданные по вере. С другой стороны, к народу Нового Завета принадлежат евреи и язычники, у которых нет спасительной веры, однако они получают от этого завета определенные блага. Вот почему авторы новозаветных посланий так часто обращаются к церквам с предостережением не отвращаться от Христа. Это не означает, что истинно верующие могут утратить спасение. Библия твердо заявляет, что этого не случится, однако священнописатели знали, что не все те, кто принадлежит к церкви, новому заветному сообществу, истинно веруют. Вот как о неверующих в церкви говорит апостол Иоанн в первом послании. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Апостол пишет о тех, кто оставил христианскую веру. Он говорит, что в некотором смысле они были наши, то есть принадлежали к христианской общине. Но, оставив веру, они показали, что по сути своей не были наши, не были истинно верующими. Откуда это известно апостолу? Он говорит, если бы эти люди были наши, они бы остались с нами, остались бы верными до конца. Мы все знаем, что в списках членов церкви есть те, кто спасен, и те, кто не спасен. Никто не скажет, что все, кто приобщился к народу Нового Завета, истинно спасены. Иногда мы не способны отличить истинно верующих от неверующих. Однако Новый Завет утверждает, что до второго пришествия Христа новое заветное сообщество, Церковь, включает в себя и тех, и других. Во-вторых, нужно также видеть важное отличие между причастниками некоторых заветов и теми, кто в них не включен. Каждый человек причастен ко всеобщим заветам с Адамом и Ноем. Определенные в этих заветах основные уставы и порядок в природе касаются всех людей. Но когда Бог избрал Израиль и сделал его своим особым народом, ситуация для человечества изменилась. Заветы с Авраамом, Моисеем и Давидом включали и верующих, и неверующих, но они заключались с избранной группой людей, израильтян, и небольшим числом язычников, привитых к Израилю. Это означало, что в большинстве своем языческие народы к этим заветам не причастны. Итак, заветы всеобщие охватывают все человечество, но особые национальные заветы Бога с Израилем язычников не включают. Послушайте, как Павел описывает положение язычников до того, как они стали верующими. В послании к Ефесянам 2:12 апостол пишет: «Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Люди, не причастные к национальным заветам с Израилем, были без Бога и не имели надежды. Итак, в период национальных заветов человечество делится уже на три группы. Эти причастные к заветам Израиля с Богом истинно верующие, включенные в них неверующие, и люди, не имеющие к национальным заветам отношения. Те же три группы выделяются и в Новом Завете. До второго пришествия к новозаветному сообществу причастны и верующие, и неверующие. Однако есть и третья группа людей — это те, кто отвергает Евангелие, те, кто не принадлежит к христианской церкви и открыто называет себя нехристианами. Они к Новому Завету не причастны. В ветхозаветные времена к национальным заветам не принадлежали главным образом язычники. Теперь, после пришествия Христа, среди тех, кто не приобщился к Новому Завету, есть и язычники, и евреи. Они не причастны ко Христу и Его Церкви. Мы читаем Ветхий Завет, чтобы понять его исходный смысл и его применение к современности. И как впервые читавшие его ветхозаветные верующие, мы, нынешние христиане, видим три группы людей в человечестве. Люди, непричастные к завету, включенные в завет неверующие и включенные в него верующие. Это значит, чтобы понять, как действовала заветная структура в отношении людей в ветхозаветные времена, и затем приложить эти параметры исходного значения к современности, нужно всегда помнить эти три категории людей. Во-первых, рассмотрим ситуацию неверующих, непричастных к национальным заветам с Израилем, и неверующих, непричастных к Новому Завету. Во-вторых, поговорим о неверующих, включенных в национальные заветы с Израилем, и неверующих в Новом Завете. И в-третьих, об истинно верующих, причастных к национальным заветам с Израилем, и истинно верующих, входящих в Новый Завет. Итак, посмотрим, как заветная структура действует в отношении неверующих, которые не причастны к национальным заветам и к Новому Завету. Поскольку эти неверующие живут как люди заблудшие, но причастные ко всеобщим заветам с Адамом и Ноем, в их жизни действуют все три элемента заветной структуры. Первое. Всем неверующим Бог являет свою благость и милосердие. Как Иисус сказал в Евангелии от Матфея 5:45-48, «Он, Отец наш Небесный, повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь и на праведных, и неправедных». Мы часто называем подобное благословение общей благодатью. Это благодать не спасающая, но доступная всем людям на земле. Второе. Неверующие призваны к послушанию, даже будучи непричастны к национальным заветам и Новому Завету. Многие из них, будучи непричастны к национальным ограниченным заветам, имеют все же представление об особом откровении, которое дано Израилю и Церкви, и это знание обязывает их к верности своему Творцу. Кроме того, даже у тех, кто не имеет представления о Ветхом Завете или о новозаветной вере, есть основное понимание своих обязанностей служить Богу, которое приходит к ним посредством общего или естественного откровения. Как пишет апостол Павел в послании к римлянам 1.20, «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Поэтому даже неверующие, непричастные к национальным заветам, обязаны поклоняться своему Творцу и служить Ему. В-третьих, неверующие, непричастные к национальным заветам и Новому Завету, пожинают плоды своих поступков. Тем, кто живет согласно его истине, Бог дает временное благословение. Даже неверующим послушание мудрости несет благо, а непослушание Бог наказывает временными судами. Несмотря на плоды послушания и непослушания, после второго пришествия Христа неверующие не получат никакого благословения от Бога. Они понесут на себе вечное наказание. Так в отношении ветхозаветных неверующих, непричастных к национальным заветам с Израилем, и современных неверующих, непричастных к Новому Завету, применимы всеобщие заветы. Теперь перейдем ко второй категории людей. Это неверующие, причастные к национальным заветам с Израилем и к Новому Завету. Как Божьи заветы применимы к ним? Во-первых, Бог явил этим людям значительно больше милости, чем к тем, кто остается вне заветов. Да, они лишены спасительной благодати, поскольку они не являются истинно верующими. Однако во времена Ветхого Завета человек, причастный к народу Израиля, имел значительные преимущества, как и тот, кто приобщился к новозаветной церкви. Описывая благо, доступное даже неверующим израильтянам, апостол Павел говорит именно о преимуществах причастности к особым Божьим заветам. В послании к римлянам 9.4 он пишет: «Им принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование». Бог выказывает большее милосердие к неверующим, причастным к особому завету с ним, чем к тем, кто находится вне завета. В ветхозаветные времена Бог избавил израильтян из Египта. У горы Синай они получили Божий благодатный закон. А в новозаветной церкви неверующие слышат проповедь Божьего слова. Им служат истинно верующие, и они приобщаются к действию Святого Духа. Таким образом, Бог являют неверующим, причастным к заветному сообществу, великую благость. Во-вторых, получая благо от причастности к завету, неверующие в национальных заветах и в Новом Завете обязаны исполнять и высокие требования Божьи, поскольку им доступно более обширное знание о Боге, чем неверующим вне церкви. Поэтому они обязаны быть более послушны Ему. Иисус говорит об этом в Евангелии от Луки 12:47-48. «Раб же тот, который знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много, и от всякого, кому дано много, много и потребуется». Те, кто слышит истинное Божье слово, те, кому известны его пути, обязаны быть верными ему. В-третьих, неверующие в национальных заветах и в Новом Завете с Богом видят плоды своего послушания и непослушания. С одной стороны, им дано больше временных благословений и наказаний, но с другой стороны, со вторым пришествием Христа их ожидает лишь одно — вечная кара. поскольку они не поверили обетованию Бога во Христе, они остаются в своих грехах и обречены на вечное наказание. Автор послания к евреям предостерегает неверующих, причастных к Новому Завету, о суровом наказании. Послание евреям 10:28-29 говорит: «Если отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». Обратите внимание, что эти люди освящены кровью завета. Это не означает, что они спасены. Это значит, что они отделены для Бога, что они состоят с Ним в завете. И когда они бунтуют против Него, что в определенной мере происходит всегда, их ожидает лишь одно — наказание, уготованное врагам Божьим. И наказание их ждет более суровое, поскольку им даны великие привилегии и милость. Итак, к неверующим в национальных заветах и в Новом Завете применимы все элементы завета — Божье благоволение, требование верности и плоды послушания и непослушания. И если они не покаются и не проявят спасительной веры, их ждет вечная кара Божья. Третья категория людей, о которых мы читаем в Ветхом Завете и Новом Завете, это истинно верующие причастники Завета. Это особая категория людей, те, кто избран Богом наследовать вечную жизнь во Христе. Истинно верующим явлены неизмеримо великие Божьи милости, это и прощение грехов, и вечное общение с Богом. Как Павел пишет в послании Римлянам 8:1-2, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Мы оправданы и свободны от осуждения Божьего закона, но в то же время Он призывает нас к верности и послушанию Богу из благодарности к Его великому милосердию во Христе. Вот почему далее в послании к Римлянам 8:7 Павел противопоставляет поведение верующих и неверующих. «Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются». А любящий Бога повинуется Его закону. В послании к Римлянам 8:12-13 апостол добавляет: «Итак, братья, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Иными словами, на верующих возложена обязанность жить иначе, чем неверующие. Христиане призваны повиноваться закону Божьему не для того, чтобы заслужить спасение, а для того, чтобы почтить Бога. Как и ветхозаветные израильтяне, христиане должны следовать уставам и заповедям Писания, чтобы испытать и подтвердить свою веру. В ветхозаветные времена Бог призывал истинно верующих повиноваться закону Моисееву, чтобы испытать их веру. Вот что Моисей говорил народу, Второзаконие 8:2. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И новозаветные христиане призваны к такому же испытанию. Во втором послании к Коринфянам 13:5 Павел говорит: «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Христос был совершенно послушен Богу, и Его праведность вменяется нам. Поэтому наше вечное спасение непреложно, но спасение, которое Бог даровал нам, мы призваны ежедневно подтверждать своей жизнью. Так Павел увещевал филиппийцев. Глава 2, стих 12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». В-третьих, и при Ветхом, и при Новом Завете истинно верующие видят плоды своего послушания и непослушания Богу. С одной стороны, они получают от Бога временное благословение и наказание. Прежде всего, Бог обещал своим детям благословение Святого Духа. Более того, Он нередко посылает нам даже материальные блага, но верно и противоположное. В ветхозаветные времена Израиль терпел Божье наказание, чтобы истинно верующие покаялись перед Богом и обрели у Него милость. Автор послания к евреям поясняет, что через испытания Бог воспитывает своих детей. В главе 12, стих 6, он пишет: «Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Несмотря на моменты подобия в опыте верующих и неверующих в этой жизни, в конце времен, их ожидает разное воздаяние. Те, кто имеет спасительную веру, со вторым пришествием Христа познают вечное Божье благословение. Об этом мы читаем в Откровении 21:7. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Продолжая изучать Ветхий Завет в этой серии уроков, важно учитывать три названные категории людей и помнить, как элементы заветной структуры применимы к каждой из них. Нам нужно помнить, какие есть различия между неверующими, непричастными к национальным заветам и к Новому Завету, и неверующими, которые к этим заветам приобщились, а также верующими, входящими в завет. Тогда мы сможем понять, что означали книги Ветхого Завета для тех, кто первыми их читал, и глубже осознаем, как их применить к современности. Каждый абзац Ветхого Завета предостерегал и ободрял первых читателей, как важно помнить о своем положении в Божьих Заветах, и нам также нельзя об этом забывать. На каждом этапе истории Ветхий Завет призывал неверующих, непричастных к заветам с Израилем, вступить в завет с Богом и повиноваться Ему, чтобы не подвергнуться вечному осуждению. Помни о том, как элементы заветной структуры применимы к каждому из сегодня живущих людей, мы осознаем, как нам применять Ветхий Завет к своей жизни и к жизни окружающих. Читая Ветхий Завет сегодня, мы призваны размышлять о том, как каждый отрывок призывает неверующих вне Завета вступить в Новый Завет с Богом. О том, как каждый его отрывок указывает неверующим, причастным к Новому Завету, идти к спасительной вере во Христа. О том, как каждый его отрывок призывает истинно верующих в Новом Завете возрастать в вере, послушании и верности Новому Завету во Христе. В нашем уроке мы рассматривали библейское учение о Божьих Заветах. Мы видели, что Бог правит своим царством при помощи заветных установлений. Мы видели, что в каждом из заветов подчеркнут некоторый аспект, необходимый Божьему царству на определенном этапе его истории. Мы исследовали ключевые элементы динамики заветных отношений с Богом и видели, как они действуют в отношении различных категорий людей в прошлом и в современности. Продвигаясь вперед в обзоре Ветхого Завета, мы будем снова и снова возвращаться к теме Божьих Заветов. Заветы составляли структуру жизни верующего в ветхозаветном Израиле. Они формируют структуру жизни и веры также и сегодня.